Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Культурный диалог». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа посвящена самым важным событиям в нашем союзном культурном пространстве. Буквально на днях, 2 мая, состоится премьера нового фильма Национальной киностудии «Беларусь». Фильм «Время вернуться» режиссера Ивана Павлова. Это картина, которая посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и она рассказывает о малоизвестных широкому зрителю эпизодах боевых действий белорусских партизан. В общем-то, благодаря этим людям стало возможным успешное проведение операции «Багратион». Премьерные показы фильма пройдут во всех кинотеатрах страны. Я надеюсь, что в России тоже его покажут. И сегодня мы хотели рассказать о том, насколько важно снимать такие фильмы, и о том, какова роль историков именно вот в работе с режиссерами и когда они снимают такие вот замечательные исторические ленты. Иван Михайлович, у меня первый вопрос к вам как режиссеру. Откуда вы узнали и как родилась эта история, которая легла в основу сценария фильма?
В основу сценария легли подвиги реальные, которые написаны в наградном листе Мамадалитов-Полдыева. Его называли у нас здесь в Беларуси Казбек. Это герой Советского Союза. Одним приказом с Петром Машеровым он был награжден этим званием за свои партизанские подвиги здесь, на этой земле. И у него друг Иван Рыльков. И вот эти два человека, эти два прототипа стали героями нашего фильма. Но у нас в конце еще есть и еврей, который тоже прототип. Это командир партизанского отряда, по-моему, литовского. Сейчас не вспомню его точное имя, там очень так сложненько было, да. Но у нас в конце кадр, что трое. Узбек, белорус, еврей. Вот они приблизили победу, ну, приблизили освобождение Беларуси, потому что фильм к 80-летию освобождения. 23 июня началась операция «Багратион», вот к этому времени, этому мы и посвятили.
Я читала, что вы начали снимать фильм именно в июне 23 года, это было символично, в день начала как раз операции «Багратион». Так совпало или подстраивали так?
Нет, смотрите, 23 июня мы начали съемки, да, и так получилось, что для того, чтобы успели мы вовремя, все-таки съемочный процесс это долгий и нужно успеть, и вдруг вот эта дата, она была на пятницу, эта дата, и не очень, наверное, хорошо, всегда там дела начинаются с понедельника, но мы решили в пятницу, и хотя мне группа говорила, давай еще недельку подготовимся, но почему-то мне показалось, что нет, надо именно в этот день начинать съемку. И действительно, прямо на территории киностудии мы поставили палатку военную, и внутри этой палатки мы делали наши, так сказать, съемки, очень даже плодотворно, и тарелку разбили, и все. Потом мы эту палатку переместили на натурплощадку, и там уже как бы обыгрывали. Но этот день был у нас такой, да, старт. Да, ничего страшного, группа немножко напряглась. Вот, в понедельник мы уже начали более плодотворные съемки на натурплощадке.
Я знаю, что у вас российско-белорусский состав актерский. Как вы выбирали актеров на роли? Просто, знаете, я вот, ну, я так слышала от каких-то зрителей, что вот нынешние актеры, они не могут сыграть тех самых наших прадедов, которые прошли войну. Другое дело, там, то поколение, которое в 50-е годы снималось, они действительно проходили войну, они знают. А у нынешних, у них силиконовые лица, там, у них другие глаза. Вот вы, как режиссер, это видели, отсматривали, наверняка много людей, актеров выбирали.
Вы знаете, нет, немного, немного. У нас было, допустим, на роль немцев, мы желательно, чтобы было владение немецким языком. Не полное владение, но чтобы хотя бы произносили более-менее нормально. Конечно, мы потом озвучивали, но все равно, значит, они, актеры учили немецкий текст. Вот, допустим, Казбека, конечно же, у нас такого актера с такой внешностью нет. И мы нашли, значит, Алексея Тахарова мне предложил ассистент по актерам. Это бурят, в Москве он живет, и мы посмотрели его пробы, самопробу он прислал, и потом какие-то кадры из фильмов посмотрели. Его утвердили, мы даже консультировались с узбекской стороной. Да, похож? Они сказали, ух ты, да, похож на реального этого Мамадалитов-Полдыева. Врач, вот этот немецкий врач у нас там есть, который переходит на сторону партизан. Это тоже реальный герой. Это, значит, Дмитрий Фрид. Я с ним уже работал в предыдущие годы на других фильмах. Я его знал как высокоинтеллигентного и очень такого ответственного человека. И мне нужен был такой вот врач, интеллигент. А тем более Дмитрий Фрид живет в Берлине, давно живет, он ездит и снимается и в Москве, и в Минске. И вот я его просто позвал, он говорит, с удовольствием, то есть никаких проб мы сильных не делали. И вот, кстати, его линия этого героя с медсестрой даже просили продлить, потому что там возникают настоящие чувства, там возникает... Она его спрашивает, ты вернешься? Он говорит, обязательно вернусь. Или, конечно, вернусь, он сказал. Вот. И очень хотели зрители, чтобы было продолжение. Не бои, стрельба и там вспышки, взрывы. Вот. А по поводу того, что не могут актеры так играть, вы знаете, я с этим не согласен, потому что вообще, конечно, в некоторых фильмах смотришь, и они бегут, и вроде как пули летят рядышком, а никто не пригибается. Я когда служил в армии, я понял, что человека взять на мушку это 1.5-2 секунды надо. Вот. Поэтому и страх все-таки у людей, наверное, какой-то есть. Это же все-таки не игра. Вот. Поэтому и тогда люди боялись, и сейчас боялись. Но я вот со своим дедушкой, ветераном войны, командиром штрафбата, разговаривал, когда вот ему, допустим, понравился фильм «Штрафбат». Он говорит, ну да, хороший фильм. Но никогда штрафбатом не командовал штрафник. Но фильм ему понравился. Он не был против того, что что-то было неправдой. Он спокойно смотрел на это. Поэтому, знаете, конечно, с силиконовыми губами или там с какими-то прическами мужскими не очень хочется брать в кадр. Но у нас была одна из претензий, что слишком чистые у вас партизаны. Но я нашел кадры в Красногорске, специально к вам ездил, и мы нашли документальные кадры, как партизаны умываются, бреются, то есть их стирают белье. Они нормальные, чистоплотные люди, поэтому показывать их грязными, мурзатыми, что они там... Сколько? 3 года была оккупация, что 3 года в лесах они бегали грязные и не стирали одежду. Конечно, у меня фотографии есть, как развешивали простыни, особенно если там был лазарет. И все-таки, понимаете, ну, совсем грязнить этих людей не хотелось. Фактурили немножко, чуть-чуть, конечно, лица, но дети у меня, там есть 4 ребенка.
Вот что это за история такая, да-да, там какие-то они с игрушечными автоматами, вот я так читала, что это такое?
У меня есть реальная фотография, которую художник по костюму мне принесла и сказала, смотри, какую фотографию я нашла. И стоят мальчишки, и у них вот эти вот палки, просто привязанные в виде автомата, как-то сделанные, и на веревочках они висят на шее, вот они держатся за эти автоматы, абсолютно разного возраста. И у меня в кадре мы сделали мальчишек разного возраста, и маленький там рыжий мальчишка, которому 3.5 года, ведь у меня же название фильма было первое на хлопушке написано «Если мы не умрем».
Ну, время вернуться более позитивное такое.
Да, но там, понимаете, там получилось, что главный герой спрашивает у этого мальчишки, о чем ты мечтаешь? О чем вы мечтаете? А он, этот 3-летний мальчишка, говорит, ну, это «Если мы не умрем». Представьте, как страшно, если ребенок вот так вот разговаривает. Буду мечтать, если я не умру. Вот. Так вот эти мальчишки, они бегают у нас там по лагерю постоянно. Только одна фотография вот такой вот родила такой вот образ вот этих вот маленьких партизан, которые готовы против там фашистов воевать. Вот. Так что это тоже, будем так говорить, реальные прототипы.
Снимали, насколько я знаю, в Березинском заповеднике, да, у вас там нужны
не
были...
Все, по... Не все,
не все. Да? Там болота нужны, все, да, были по
болото,
фильму?
Болото, да-да-да. Мы 8 болот рассмотрели на территории, но нам нужно было безопасное, чтобы там и актеры могли играть, и группа не потонула. Вот. Но в Березинском заповеднике нам помогли, там какая-то такая хитрая пойма получилась, то ли бобры там что-то сделали, да, бобры там что-то то ли перегрызли, то ли наоборот запрудили. Вот. И мы когда приехали смотреть, сначала я увидел медвежьи следы на дороге, медведица и медвежонок. А потом мы когда пошли, каскадеры пошли проверять это болото, лось ломанулся через все это болото. И я понял, о, все, нам подходит. Раз лось бежит, значит и актеры пройдут. Строили как раз вот эту вот лежневку, вот это в конце так называемая лежневка. Это дорога, по которой войска зашли в тыл немцев. Вообще история про то, как партизаны волею случая нашли проход в непроходимом болоте, нашли проход, и сведения эти отправили в Москву, и в результате была построена эта лежневка. Это реальные сведения, это реальное было, такой факт. И даже в фильме у Озерова «Освобождение» есть там такой кадр, как по вот этому настилу бревенчатому едут танки, там пехота идет. Поэтому у нас вот партизаны помогли найти эту лежневку. Вот про это кино.
Иван Павлов сегодня в нашем эфире, режиссер военно-исторической драмы «Время вернуться».
Культурный диалог. Россия-Беларусь. Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Мы продолжаем нашу программу «Культурный диалог». Сегодня мы обсуждаем фильм «Время вернуться». Премьера состоится буквально на днях. Сегодня с нами режиссер военно-исторической драмы «Время вернуться», я повторюсь, Иван Павлов. И у меня сразу вопрос, для кого этот фильм? Кто является, так скажем, целевой аудиторией?
Ну, вы знаете, в первую очередь, да, наверное, для молодых, чтобы они не забывали, потому что время идет и стирается вот эта вот память, да. Недавно в школе я выступал по поводу предыдущего фильма «Подрыв», вот, и что-то взял и спросил детей по поводу «Багратиона». Ну, как-то так не очень мне ответили. Поэтому вот пускай молодежь посмотрит. Там очень важный момент, что мы делали фильм 12+. То есть мы могли сделать 16+, ну, 18, наверное, вряд ли, но 16+ могли. Но когда мне сказали некоторые кадры убрать или не снимать какие-то кровавые, иначе будет другой этот, допуск вот этот по возрасту, я пошел на то, чтобы пускай лучше не будет каких-то красочных кровавых дел. Я не очень любитель это снимать. Вот. Но дети с 12 лет пускай это посмотрят. Поэтому и по школам, и по каким-то показам я буду ходить, актеры будут ходить, и мы будем немножко им рассказывать. Этот фильм и в начале, и в конце фильма реальные исторические данные, и мы исторически взяли хроникальные кадры и в начале фильма, и в конце. И если в начале фильма мы сказали о том, что линия «Пантера», которую не могли преодолеть, начиная с октября месяца, и что балкон этот белорусский, так называемый, да, уже Ленинград освободили, уже там Киев освободили, а Беларусь никак, то в конце мы показываем вот эти моменты боевые, наступательные, и потом даем данные, сколько погибло, сколько награждено, и даже есть, что до конца войны остался там 241 день. И эти факты, чтобы молодежь знала. Однозначно у любителей истории, у каких-то реконструкторов возникнут вопросы. Был ли такой автомат, или был ли такой стакан, как они обычно любят, да, или там петличка это не соответствует, там не подразделение. Это все ерунда. Не про это кино, не про петлички. У нас не документальное кино. У нас художественное кино про людей, героев, которые рисковали своей жизнью для того, чтобы освободить нашу Родину. Поэтому для меня, как для режиссера, было важнее, чтобы хорошо сыграли актеры. а не то, что там петличка соответствует или нет. У нас там есть прототип коменданта Орши, и вот кто-то там говорил, что не такая форма была у коменданта, не мог он быть эсэсовцем. Ну, мне кажется, что Сипин, актер, сыграл прекрасно. Хотя, кстати, он не владел немецким, но он ночами учил, и вот то, как он там сделал, там есть прекрасный кадр, когда он на фоне портрета Гитлера там что-то говорит. Поэтому это для молодежи, которая будет воспринимать и сопереживать героя.
Ну, теперь точно надо идти и смотреть. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас в России тоже покажут в наших кинотеатрах.
Предыдущий фильм, который я делал, «Подрыв», сейчас на фестивале военного кино имени Озерова есть. И там вроде как его даже отмечают. Предыдущий фильм, который я делал, про юношей и девушек-разминеров, в 1945 году.
Иван, спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня с нами был Иван Павлов, режиссер военно-исторической драмы «Время вернуться». Ну, а я готова поприветствовать еще одного нашего эксперта. Иван рассказывал о том, что у него в фильме были консультанты. Так вот, одного из таких консультантов, заведующего отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук, я и готова поприветствовать в нашем эфире. Сегодня с нами Сергей Третьяк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, год, конечно, для Беларуси знаковый. В этом году отмечается 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вот мы сегодня говорим о том фильме, который буквально на днях выходит уже на экраны белорусских кинотеатров. Ну, как я понимаю, что вы фильм уже видели. У вас уже был премьерный показ, предпремьерный показ, да, вместе с пресс-конференцией, да, и с обсуждением. Ну, давайте начнем с того вообще, о чем этот фильм. Потому что, ну, у меня есть только общая информация, да, что это от том, как партизаны принимали участие в операции «Багратион». Но думаю, что вы более детально расскажете, в чем вот как раз основной сюжет фильма.
Да, это фильм о том, как партизаны Беларуси принимали участие в операции «Багратион». Причем в основу фильма положены конкретные реальные события, имевшие место быть в первые дни операции и за месяц до операции. Главные герои фильма – партизаны соединения партизанской бригады чекист, которая, правда, к тому времени уже не было партизанской бригады чекист, а было Копельским партизанским соединением. Но факт остается фактом. Именно в этой бригаде сражались прототипы главных героев фильма.
То есть это абсолютно стопроцентно реальная история?
Скажу вам, как научный консультант. Если бы это был документальный фильм с художественной реконструкцией, игровой документальный фильм, он был бы долгим. Но мы снимали художественный фильм, а в художественном фильме главное действие. Поэтому события, которые в реальной жизни имели место в разное время, мы постарались вместить в сюжет фильма. То есть все события имели под собой реальные основания, реальные были герои, но происходили они в разное время, а в фильме они спрессованы воедино.
Идея режиссера, как я понимаю, он откуда взял вообще все эти вот сюжетные линии? То есть вы же с ним наверняка общались?
Да, дело в том, что, опять же, поднимали воспоминания партизан и партизанских командиров, поднимали исследовательскую литературу, поднимали издания времен Великой Отечественной войны, а главное, обратились к базе данных партизан Беларуси.
Вот, знаете, всегда я спрашиваю людей, которые работают над историческими фильмами, насколько важна вообще вот эта историческая тонкость. Потому что, знаете, ну, бывает, смотрит какой-нибудь «Диванный кризис» и говорит, слушайте, знаете, фильм-то, конечно, хороший может быть, но тут пуговицы не те, тут колесо не такое. И вот это вот начинается выискивание блока. Вот вам, как научному консультанту, не обидно бывает такие вот читать высказывания? Это не в адрес вашего фильма, это, я говорю, вообще, ну, народу свойственна такая вот критическая оценка.
Ну да, дело в том, что я знаю, есть такие люди, которых называют заклепочниками, которые способны выставить негативную оценку фильму только на том основании, что там количество заклепок на броне немецкого танка не соответствует тому, что было в историческом прошлом. Но я вам скажу так. Многие придирки заклепочников, они от того, что оценивают историко-художественный фильм так, как будто это игровой документальный фильм. А это две большие разницы. В историко-художественном фильме создатели имеют право на художественный вымысел. Но что касается того, что там не бывает, заметить, что там что-то такое, что не вписывается, ну да, бывает и такое. Но опять же, если исходить из того, что создается художественный фильм, в первую очередь рассчитанный на подростковую и юношескую аудиторию, то надо исходить из того, какой багаж знаний есть об этом прошлом у современного молодого поколения. И очень часто надо исходить из того, как они, современная молодежь, это прошлое себе в каких словах и образах представляет. Если вспомнить о том, что у Михаила Рома в его диалоге об адмирале Ушакове были такие замечательные научные консультанты, как академик Тарли и профессор адмирал флота Исаков, то если вспомнить, как они временами ожесточенно спорили по поводу тех или иных тонкостей сюжета сценария, затем самого фильма, то, конечно, с одной стороны, был прав Тарли, который заявлял, что не мог Уильям Питт, младший, говорить о своем отце премьер-министре, мой великий отец Уильям Питт, старший, прозванный Бриллиантовым Питтом. Он бы сказал о нем, как истовый английский аристократ, мой великий отец лорд Чатам. На что Исаков сказал, а кто помнит, что у Уильяма Питта старшего был титул лорд Чатам? Никто не поймет, о ком речь. Поэтому временами приходится исходить из того, что аудитория должна понять, о чем речь сходу.
Ну и главное, должно быть созвучно, во-первых. Во-вторых, это должно быть эмоционально близко, потому что тут же дело до души достучаться, да, историю рассказать. Это, конечно, очень сложная задача. Если бы была просто необходимость показать, как то было, это была бы реконструкция, да? Но это же жанр другой уже, да? Вот, кстати, как вы относитесь к реконструкциям, вот, когда непрофессиональные люди?
Реконструкция, если она делается профессионально, то это очень важно и очень ценно. Именно для того, чтобы визуализировать прошлое для исследователя. Но если это не профессиональная реконструкция, по принципу «хотели что-то реконструировать, вот и реконструируем», то это уже никуда ни в какие рамки не вписывается.
Я знаю, что очень такая масштабная, очень эмоциональная реконструкция была в Брестской крепости. Это как раз в ночь, когда началась война. Ну, то есть я-то видела видеокадры, я не представляю, каково это все находиться там и смотреть, да?
Вот, да, да.
Наверное, очень.
Дело в том, что в Брестской крепости это уже традиция. Реконструировать в городе Бресте последний мирный день, 21 июня 1941 года, на пешеходных улицах. А потом реконструкция вот этого вот первого дня войны в Брестской крепости.
Сергей Третьяк был сегодня с нами в эфире, заведующий отделом новейшей истории Беларуси, Института истории Национальной академии наук, человек, который был консультантом на кинофильме, на военно-исторической драме «Время вернуться», который буквально на днях выходит уже на широкие экраны. Я очень надеюсь на то, что мы в России тоже сможем этот фильм посмотреть, показать детям, ну а потом наверняка обсудить. И это была программа «Культурный диалог». Смотрите хорошее кино. С вами была Екатерина Шевцова.
Культурный диалог. Россия-Беларусь. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.